Продолжаем читать слова молитвы преподобного Нила Синайского и обращаемся к 29-му абзацу, который продолжает мысль предыдущих абзацев того, что мы говорили в прошлый раз. «Иногда лишь встанешь на молитву, тотчас начнешь молиться хорошо, а иногда, и много потрудившись, не улучшишь этой желанной цели. И сие попускается тебе для того, чтобы ты еще усерднее взыскал молитву, и, получив, имел молитву совершенно исправную, безопасную от окрадения». Ну, очевидным образом, это прочти то же самое, чем мы закончили прошлую нашу беседу, о том, что молитва, которая совершается в терпении, она важнее, хотя и неприятнее, и безрадостнее, чем та молитва, которая легко и хорошо совершается. Но главное, преподобный Нил пишет здесь, что в этом есть некий смысл, что когда молитва не идет, это промыслительно. В этом есть смысл. Это не просто нечто, имеющее причину, конечно, и имеющее, но само то, что Бог попускает нам претерпевать эту скорбность, оно не случайно. И первое действие, то есть первый смысл этой терпения озлобленности на молитве, терпения неудачности на молитве, терпения, скажем, того, что молитва не получается, не идет, никак не складывается, а ты все-таки терпишь и продолжаешь молиться. Так вот, первое значение всего этого в том, что когда ты потом снова все-таки это состояние пройдет, и ты будешь молиться, эта молитва будет не будет окрадываема. Такой интересный образ, такое интересное слово. Человек, скажем, первый раз читающий, вот так вот взявший, знакомиться со святыми отцами на примере Нила Синайского, будет озадачен, что значит окрадываем, что молитву можно украсть. А речь идет о том, что хорошая молитва, она, удачная молитва, она может быть окрадываема духом самомнения и тщеславия. То есть ты молишься и понимаешь, как здорово вообще, как хорошо, как замечательно, как это удивительно, вообще, как замечательно молиться. Это здорово же просто. Вот люди не молятся, не знают, что они делают, сами не знают своего счастья. Вот молиться — это здорово. А вот я молюсь. Молюсь, вот здорово, прям я вообще, вот так здорово, я же молюсь. Вот, у меня получается, я умею, это хорошо, вот это... представление о себе как человеке не таком, как все, как человеке молящийся, мнение возникает очень быстро. И это одна из главных причин, не единственных, но главных причин, почему не всегда молитва получается. Потому что, во-первых, потому что мы начали думать о себе, что мы правда умеем молиться, и что это некое наше достоинство, некое наше качество, и Бог показывает, что нет, это не твое достоинство, не твое качество. Останься ты один на один со своими страстями, немощами и духами тьмы, ты бы и слова сказать не смог. Вот. Ты молишь только потому, что ты ограждаем, что ты защищаем, что ты вдохновляем. Отверзу уста моя и наполнится духа. Вот примерно так. То есть то, что я наполняюсь Духом, это от меня не зависит. Это Его любовь и Его милость. Но человек это словами не понимает, тогда Бог показывает, что бывает с ним, когда он остается один на один со своей немощью. Ничего он не может. И вот это вот познание собственной немощи, бесплодности собственных усилий, взойти на высоту молитвенного вдохновения, всякий раз, когда эта тягость кончается, когда эта ситуация прекращается, он понимает, что вот сейчас я молюсь, и я сейчас вдохновлен, и я чувствую близость Бога, но это не мое, это Бог сжалился надо мной и пришел ко мне, и защитил меня, и утешил меня. Потому и возникает умиление, и потому что человек смирился и понимает, что он бы умер уже от этой тоски и беспредельности, если бы Бог его не утешил. Мы слабые люди, но и сильные переживают то же самое. Антоний Великий терпел невыносимую тяготу, невыносимую, быть может, вообще никем и никогда. Он терпел, 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 но его терпение однажды закончилось, завершилось. Потому что каким бы ты ни был гигантом духа, каким бы ни был терпеливейшим человеком, ты всего лишь человек. Если Бог не защитит тебя, не призрит на тебя, то ты просто умрешь в тоски и безысходности, или злые духи злобы поднебесной тебя раздавят и сомнут. То, что они этого не делают, это не твое достоинство. И уж тем более не твоя молитва. Это его милость, его забота и его любовь. И это главная цель того, что мы порой переиспытываем тягость во время наших молитвенных правил. Именно переживание этой тягости открывает нам правду, что сами по себе мы помолиться не можем. Все это дар Божий. Но кроме того, это, скажем так, вот оставленность, это тягость молитвенная, это не способность совершить молитву, когда человек встает на молитву, а все получается очень плохо, ему кажется, что он даже и не молится совсем. Это состояние приводит человека к тому, что он либо бросает молитву, вот, значит, он еще долго будет вот, мучиться, скажем так, пытаясь найти Христа. Либо эта тягость на молитве, она стимулирует человеческую веру и любовь. Она создает ситуацию, при которой переживаемая важность цели, вот, переживаемая важность цели становится важнее, чем, скажем, прохождение пути. То есть, когда цель найти Христа важнее, чем дорога к Нему. То есть совершенно не важно, по каким местам мы идем, в каком болоте ползаем, важно, чтобы нам найти Христа, а не только идти по нормальной, усаженной кипарисами, вымощенной желтым кирпичом дороге к Богу. Когда сам Христос становится важнее, чем то, что Он нам может дать. Когда мы готовы оставаться с Ним, даже не испытывая при этом ни малейшей радости и утешения. Когда Он важнее, чем то состояние, в которое мы попадаем, когда находимся рядом с Ним. Вот эта ситуация, она крайне важна для того, чтобы действительно избавиться от примеси эгоизма, от примеси самолюбия, от самости и научиться стяжать, приобрести чистую любовь. Когда другой, безусловно и абсолютно важен, независимо от того, что я буду от этого иметь. Отчасти об этом и говорится в словах Христа, что кто не погубит душу свою ради меня, Евангелие, не может быть моим учеником. Когда ты вообще не думаешь о том, какой ты, что с тобой происходит, где ты будешь находиться, важно, чтобы только был тот, кого ты любишь. Вот когда его собственное бытие становится абсолютно и единственно важным, чем то, что он тебе за стремление к нему даст или не даст. И вот этот образ, как бы человек определяет для себя ценность Бога, ценность общения со Христом, он определяет это не в отношении того, что он переживает, собственных переживаний, в отношении тому, что это есть жизнь, и я хочу быть с ней, даже если мне это доставит муку. Но я хочу быть с ней, потому что я люблю эту жизнь. Меня могут убить, меня могут распять, меня могут вечным огню предать, но лучше быть с этой жизнью, чем не быть, ну, то есть вообще где-то там в другом месте, и пусть это будет и приятно, и радостно. И вот в этом стремлении ко Христу, только ко Христу, не к тому, что я переживаю с Ним, а к Нему самому, когда я делаю то, что должен делать, не потому, что мне за это что-то дадут, а потому, что только так я могу осуществить свою верность, вот явить свою верность, даже если я за что-то, ничто за это не получу, но сама верность по себе есть ценность. Я это делаю, потому что мне это надо, потому что я люблю. И вот в этом подвиге борьбы за любовь человек совлекается греховного тела плоти, он совлекается всех прочих любовей, привязанностей, стремлений, любви к миру, разных похотений, страстей, грехов. Все у него слетает, как чешуя вот в этом самом. Он как бы перегорает, все как шлак с него падает, он как золото, очищенное огнем. Он пылает этим огнем, а вся окалина с него слетела. Вот это горнило молитвенной трудности, она необходима для того, чтобы совлечься всякой приросшей к нам нелепой окалины, но потому что всякий раз мы определяем, что важно не то, приятно мне это, неприятно, будет мне за это что-то или не будет, а важно то, что я больше не хочу ничем заниматься, как только быть с Ним, найти Его, даже если это приведет меня к смерти, лишь бы найти Его. Вот такой образ, и отцы его знали, и некоторые из них об этом ссылаются, ну вот скажем, и Софроний Сахаров об этом пишет, передавая опыт Силуана Афонского, и отцы добротолюбия иногда на него ссылались, то образ из книги «Песни», когда девушка, невеста, вот, к ней пришел жених, возлюбленный, прикоснулся к ней, и все ее существо просто запылало любовью ответной, взаимной, переполняясь сладостью этой любви к жениху. Но она, ощущая эту истому, ощущая это блаженство, не встала и не открыла к ему. Ну, понежилась еще и не открыла. А когда открыла, его уже не было. И вот она, невеста, идет, начинает скитаться, начинает бродить по улицам, искать возлюбленного жениха. Над ней смеются, ее бьют, над ней издеваются. Она в изорванной одежде, в кровоподтеках, в синяках, в пыли, в грязи. Наконец находит своего возлюбленного, потому что вот этим поиском она показывает, что ей важно не то, что она блаженствует, а ей важен он, лично он, и для того, чтобы найти его, она не остановится ни перед чем, она перенесет любые унижения и любую боль. Вот этот образ из книги «Песни» очень был понятен, и отцы использовали его для описания своих, скажем так, состояний, когда ожидание благодати, ожидание вдохновенной молитвы, ожидание радостного предстояния перед Богом не достигалось. А напротив была скорбь и скорбь и скорбь. Мы не так рисуем себе жизнь святых отцов. Нам трудно понять, например, всегда люди удивляются, что там Иоанн Лествичник там чуть не 20 лет боролся с унынием, и именно для того, чтобы бороться с этим унынием, он и начал писать записки, собирать записки о разной борьбе с разными страстями, которые потом станут основой его лестницы, или там, скажем, Иоанн Пророк, спостник Варсонофия Великого, или там Антоний Великий, который эти бесовские искушения претерпевал ведь не один день и не один месяц, а много-много лет и много чего другого. Вот это мы себе воспринимаем ситуацию так, что пришел, увидел, победил, как справедливо замечает один из исследователей святоотеческого, ну, географического наследия. Он говорит, странное дело, то есть человек, святой отец, там, тот же Нил Синайский или Иоанн Лестничник, который пришел в юности, приходит в монастырь, что-то делает, что-то там как-то живет 30 или 40 лет. Это агиограф не описывает. Он описывает сразу, вот пришел человек в монастырь, пропускает период в 40 лет и начинает описывать, что делал человек спустя эти 40 лет. А как он дошел до этого, никто не описывает. И отсюда создается у нас, читающих только жития святых, такое, ну скажем, неправильное отношение, что мы вот пришли в церковь, а где же все те дары, плоды, которые вот святые отцы явили, я тоже хочу так. Ну вот надо претерпеть 30-40 лет в борьбе с унынием, со страстями, с неудачной молитвой, со стерпением скорбей, поношения, издевательства и прочее, 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 тогда ты сможешь молиться так же, как Антоний Великий или Нил Синайский. Ну, в свою меру, но тем не менее, ты будешь понимать, о чем они говорили. Но им кажется, нам кажется, что нет, святые же всегда были такими, у них не было неудач. Они не мучились с унынием, они не мучились там, с похотью, они не терпели унижения, они не терпели оскорбления. И только когда начинаешь читать так вот без купюр Писание святых мужей, понимаешь, как это не терпели. Откуда они тогда все это знали, если они не терпели? Как можно научиться бороться, скажем, с блудной страстью человеку, который сам никогда с ней не боролся. Он знать о ней не знает. Нет, знает. Потому и пишет. Или про дух уныния, или про дух печали, или там про гордыню, тщеславие, про что угодно. Он пишет это откуда? Книжечно читался? Нет, он пишет, потому что он опытом это прошел. И засвидетельствовал опытом своей жизни, что вот оно так, как это написано, или так, как он это прочитал. И поэтому он может, ну, об этом говорить другим. А мы как-то думаем, что это было иначе у святых, у всех одно и то же. Но они не сдавались, терпели и верили. Вот если мы будем, не сдаваясь, верить и терпеть, то и мы взойдем в меру возраста Христова. Дальше. 42-43 абзац. «С братью ли молишься или наедине? Подвязайся не обычаю только удовлетворить, но помолиться и в чувстве. Свойственно молитве сей в чувстве самоуглубления с благоговением, умилением и болезнованием душевным при исповедании с негласными воздыханиями грехопадений». То есть, ну, может, не совсем понятно составлено предложение, но, собственно, греческий язык, он иначе делает структуру предложения, чем русский язык. И здесь вот такой несколько неадаптированный перевод, порядок слов именно так, как это обычно греки и выражаются. Но это не важно. Речь идет просто о том, что у человека во время молитвы должно быть молитвенное чувство. И это не просто, скажем, как некое допущение. Ну ладно, испытываешь ты молитвенные чувства. Вот, так уж ладно, куда тебя девать. Нехорошо это, плохо, но деваться некуда. Уж так и быть, можно испытывать. Здесь речь идет о том, что именно подвязайся помолиться в чувстве. Подвязайся. То есть человек должен побуждать себя предпринять некий подвиг тому, чтобы у него были молитвенные чувства. То есть человек не просто должен удовлетворить какой-то простым произнесением молитвенных слов, не просто прочитать некую молитву, пусть даже не рассеянным умом, потому что он должен на молитве что-то пережить, он должен на молитве что-то почувствовать, ведь молитва должна быть прожита человеком, должна быть пережита человеком, а любое переживание, оно всегда предполагает некие чувства, некие ощущения. Потому что в жизни человеческой, в жизни и в молитве человек должен именно входить всей своей полнотой. Если он человек, то у него есть чувства. Если он живет, то он ощущает и чувствует. Если он, молитва для него является жизнью, если молитва является ключом к иной жизни, то он должен ее тоже чувствовать. Иначе как молитва повлияет на жизнь человека? Если не будут задействованы в молитву чувства, а только ум, то это, конечно, хорошо, ум просветится. А как же чувства? И тогда получается, что молится не целиком человек, а только один ум, и больше ничто не молится. Но человек же включается в молитву, не только же ум должен нас молиться. Мы же включаем все человека, и тело, и душу, и дух, и душу всю, и волю, и ум, и сердце. Если действительно, скажем, слова молитвенные будут только производной разума и не окрашены никаким сердечным чувством, то тогда это и будет освещаться разум. А как же тогда будет освещаться чувство? Тогда это будет просто медитация, некая деятельность разума, а не вовлечение в молитву всего человека. Потому с нами ничего и не происходит. Мы просто читаем молитву даже внимательно, а все чувства, какие были, то остаются. И страсти, и похоти, и ненависть, и злоба, и все, потому что весь человек и воля, естественно, и тело, они не освещаются, потому что они не вовлекаются в молитву. Если апостол Павел говорит, у вас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе, как же они будут, как во Христе Иисусе, если они во время молитвы не соединяются со Христом? Если только разумом или умом человек произносит слова молитвы, то как у него станут чувства во Христе, если чувства остаются, какими были, неосвященными, не вовлеченными в молитву, не молящимися? И вот эта мысль, она для святых отцов была принципиальна. А для нас эта молитва действительно носит более всего какой-то медитативный характер. То есть мы просто почти размышляем только, пусть устремляясь куда-то, вот, кому-то, но это в сущности размышление о том, какими мы должны быть. И просьба о том, чтобы мы стали такими, но просьба, не включающая чувств. Мы же понимаем, когда человек приходит и говорит, мне бы тут деньги надо, я хочу купить машину. Ну, надо и надо, я че, должен тебе, что ли? Вот. И другое дело, когда человек падает ниц и говорит, спаси меня. Мне плохо, я погибаю. Если я не куплю машину, я не смогу зарабатывать больше денег. Я умру с голоду, у меня отчаяние, помоги мне. Как не откликнуться на чувства человека? На его переживания, на его сокрушение, на его страх, печаль, ужас и смирение? Это же все чувства. Вот, и то же самое бывает с нами и на молитве, если она носит только медитативный характер, она и касается только разума. А если она всегда включает какое-то чувство и пронизана чувством, тогда молитва становится другой, она становится сердечной. И мы помним, особенно читали там, скажем, Яна Касьяна на эту тему, более всего и Авву Исаию читали в свое время. Мы говорили, и слово Исихия о трезвении мы читали, о том, что суть-то духовного дела в том и состоит, чтобы ум, обучившись, пронизанный молитвой, вошел в сердце человека, потому что именно там седалище ума, и только там он может навести порядок в сердце и очистить сердце, убрав оттуда страсти и вернув правильные, освященные, пронизанные божественной благодатью чувства, омытые слезами, очищенные молитвой, освященные благодатью чувства. Именно и Христос чувствовал, ибо Он человек. И апостол Павел говорит о том, чтобы у нас были чувства, как во Христе, по-другому не должно быть и не может быть, если Бог пришел спасти человека, а не только его разум, то Он освящает всего человека. Значит, и в молитву должен быть вовлечен весь человек.